«Значит, никто об этом не знал?»
«Никто. До тех пор, пока Харри чуть не поймал нас с поличным во время своего неожиданного визита. Андерс утверждает, что Харри понял весь расклад. И я знаю, что он пытался дозвониться до меня в ВГ, думаю, чтобы получить подтверждение своим подозрениям».
«Подозревать он умеет», — сказала Катрина и посмотрела на небо в ожидании вертолета.
«Я знаю».
Харри слушал тонкий свист, который издавал Смит, вдыхая и выдыхая. Внезапно взгляд Харри обнаружил кое-что необычное на фьорде. Казалось, собака идет по воде. По воде на поверхности льда. Лед под водой мог растрескаться, несмотря на то, что температура опустилась ниже нуля, и вода могла просочиться на поверхность.
«Меня обвиняли в том, что я вижу вампиристов, потому что я хочу, чтобы они существовали», — сказал Смит. «Но теперь это доказано на все времена, и скоро весь мир узнает, что такое вампиризм профессора Смита, независимо от того, что случится со мной. И Валентин не единственный. Придут другие. Будут другие случаи, которые поддержат интерес мира к вампиризму. Обещаю, вампиристы уже рекрутированы. Однажды ты спросил меня, стоит ли признание больше, чем жизнь. Конечно, да. Признание — это вечная жизнь. И тебе тоже уготована вечная жизнь, Харри, как человеку, почти поймавшему Халстина Смита, того, кого однажды назвали обезьянкой. Думаешь, я слишком много болтаю?»
Они подъезжали к магазину Икеа. «Еще 5 минут, и они будут в Аскере. Смит не среагирует на небольшую пробку. При въезде в Аскер часто собирались машины».
«Дания!» — сказал Смит. «Там весна наступает раньше».
«Дания? У Смита что, начинается психоз?» Харри услышал сухой щелчок. Смит включил поворотник. «Нет, нет, он съехал с главной дороги!» Харри увидел указатель на остров Нессия.
«На поверхности достаточно воды, чтобы добраться до места, где заканчивается лед. Как думаешь, а? Суперлегкая алюминиевая лодка с одним человеком на борту не даст глубокой осадки?»
«Лодка». Харри молча сжал зубы и выругался про себя. «Лодочный сарай. Лодочный сарай, про который рассказывал Смит. Приложение к имению. Вот куда они едут».
«Длина Скагеррака 130 морских миль. Средняя скорость 20 узлов. Сколько времени это займет, Харри? Ты ведь хорошо считаешь».
Смит засмеялся.
«А я уже сосчитал на калькуляторе. 6,5 часов. Оттуда можно проехать через всю Данию на автобусе. На это уйдет несколько часов. Прибыть в Копенгаген, в Нёребро, на Красную площадь, сесть на скамейку, поднять вверх билет на автобус и ждать турфирму. Что ты думаешь об Уругвае? Маленькая красивая страна. Хорошо, что я расчистил дорогу от снега прямо до сарая и прибрал там, так что теперь в него можно загнать машину. А то эти полоски на крыше легко разглядеть с вертолета, да?»
Харри закрыл глаза. У Смита давно был готов план побега, на всякий случай. И сейчас он рассказывал об этом плане Харри по одной простой причине. У Харри не будет шанса рассказать о нем кому-нибудь еще.
«Вон там налево», — сказал Стефан с заднего сиденья. «Корпус 17».
Олег повернул и почувствовал, как колеса на мгновение оторвались ото льда, а потом вновь коснулись дороги. Он знал, что на территории больницы существует ограничение скорости, как и то, что время и кровь у Бернсона заканчиваются. Он затормозил перед входом, где стояли двое мужчин в желтых жилетах сотрудников скорой помощи с носилками на плечах.
«У него нет пульса», — сказал Стефанс. «Немедленно в гибридную операционную! Травматологическая команда!»
«Уже на месте», — сказал старший из медбратьев.
Олег и Андерс проследовали за носилками и Стефансом через две двери в помещение, где их ждали 6 человек в колпаках, пластиковых очках и серебристых жилетах.
«Я знаю, что ты работаешь в отделе по расследованию убийств», — сказал Олег, когда все успокоилось. «Но я не знал, что ты изучал медицину».
«Не изучал», — произнес Андерс, глядя на закрытые двери.
«Нет, в машине казалось иначе».
«Я немного занимался медициной самостоятельно, когда учился в старших классах, но на медицинский так и не поступил».
«Почему? Из-за оценок?»
«У меня были отличные оценки».
«Но...» — Олег не знал, почему он продолжает расспрашивать. «Из интереса или чтобы не думать о том, что случилось с Харри?»
Андерс посмотрел на свои окровавленные руки.
«Думаю, со мной произошло то же, что и с тобой».
«Со мной?»
«Я хотел стать таким же, как мой отец».
«И что?»
— Андерс пожал плечами.
«А потом расхотел».
«И вместо этого решил стать полицейским».
Тогда я, по крайней мере, мог бы ее спасти.
Ее?
Мою мать! Или людей, попавших в такую же ситуацию. Так я думал.
Как она умерла? Андерс пожал плечами. В наш дом вломились. Возникла ситуация с захватом заложников. Мы с отцом просто стояли и смотрели. У отца началась истерика, и вор пырнул маму ножом и убежал. Отец носился взад и вперед, как курица, которой отрубили голову, и кричал, чтобы я ее не трогал, а сам искал ножницы.
Виллер сглотнул.
Мой отец, главный врач, искал ножницы, а я стоял и смотрел, как она умирает от потери крови. После этого я разговаривал с врачами и понял, что ее можно было спасти, если бы мы с самого начала стали предпринимать верные действия. Мой отец гематолог. Государство инвестировало миллионы, чтобы научить его всему, что можно знать о крови. И тем не менее он не смог сделать простые вещи, которые надо было сделать, чтобы из нее не вытекла вся кровь. Если бы присяжные знали то, что он знает о спасении жизни, они осудили бы его за непреднамеренное убийство.
Значит, твой отец подвел. Подводить это так по-человечески.
А он все равно сидит в кабинете и думает, что он лучше других, потому что занимает должность главного врача.
Голос Андерса задрожал.
«Полицейский со средним аттестатом, прошедший недельный курс ближнего боя, мог бы справиться со взломщиком до того, как он ударил ее ножом!»
«Но сегодня он не подвел», — сказал Олег. «Потому что твой отец Стефенс, да?»
Андерс кивнул.
«Когда речь идет о жизни коррумпированного, ленивого куска дерьма вроде Бернсона, он, разумеется, не подвел!»
Олег посмотрел на часы и достал телефон. От мамы сообщений не было. Он убрал его. Она ведь сказала, что Олег ничего не может сделать для Харри, но он мог кое-что сделать для Трульса Бернсона.
«Это не мое дело», — произнес Олег. «Но ты когда-нибудь спрашивал своего отца, от чего он отрекся? Сколько лет постоянного каждодневного тяжелого труда он потратил, чтобы узнать все о крови и сколько человеческих жизней спас этот труд?»
Андерс покачал склоненной головой.
«Нет?» — спросил Олег.
«Я с ним не разговариваю».
«Вообще?» — Андерс пожал плечами.
«Я переехал и отказался от его фамилии».
«Виллер, это фамилия твоей матери?»
«Да».
Они успели увидеть серебристую спину человека, ворвавшегося в операционную, до того, как за ним захлопнулись двери. Олег кашлянул.
«Опять же, это не мое дело. Но тебе не кажется, что ты вынес слишком строгий приговор отцу?»
Андерс поднял голову и посмотрел в глаза Олегу.
«Ты прав», — произнес он, медленно покачивая головой. «Это не твое дело».
Потом он встал и направился к выходу.
«Ты куда?» — спросил Олег.
«Вернусь в университет. Отвезешь? Если нет, поеду на автобусе».
Олег встал и пошел за ним.
«Там людей хватает. А здесь лежит полицейский, который, возможно, умрет».
Олег догнал Андерса и схватил за плечо.
«И как коллега из полиции, сейчас ты самый близкий для него человек. Так что ты не можешь уйти. Ты ему нужен».
Он развернул Андерса и увидел, что у молодого полицейского блестят глаза.
«Ты нужен им обоим», — сказал Олег.
Харри должен был что-то предпринять, причем немедленно. Смит свернул с главной дороги и осторожно повел машину по узкому проезду с сугробами на обочинах. Между ними и замерзшим морем находился красный лодочный сарай с белым бревном, запирающим широкие двойные двери. Харри разглядел две виллы по одной с каждой стороны дороги, но их скрывали деревья и холмы, и находились они на таком расстоянии, что Харри никого не смог бы предупредить, криком взывая о помощи. Он сделал вдох, нажал языком на верхнюю губу, ощутил металлический вкус, почувствовал, как под рубашкой струится пот, хотя ему было холодно. Харри пытался думать. Думать о том, о чем думает Смит. На маленькой открытой лодке в Данию. Конечно, это вполне возможно и все же настолько дерзкое, что никто в полиции не подумает о таком пути бегства. И что с ним самим? Как Смит собирается решить эту задачу? Харри попытался заглушить голос отчаянной надежды, что ему сохранят жизнь. И голос приятной апатии, говорившей, что все потеряно, и сопротивление будет означать больше боли. Вместо этого он прислушался к холодному голосу логики. А тот говорил, что от Харри больше не было никакой пользы, как от заложника, а если взять его в лодку, то она потонет. Смит не испытывал страха. Он уже застрелил Валентина и одного полицейского, и все произойдет здесь, до того, как они выйдут из машины. Так можно лучше всего приглушить звук. Харри попытался нагнуться вперед, но трехточечный прочный ремень пригвоздил его к сиденью. Наручники врезались в копчик и вгрызались в кожу на запястьях. До сарая оставалось 100 метров. Харри зарычал. Это был горловой, хриплый звук, исходивший из глубины живота. Потом он стал раскачиваться из стороны в сторону и ударил головой в боковое стекло. Оно треснуло, на стекле появилась белая розетка. Он зарычал и еще раз ударил. Розетка увеличилась в размерах. Третий раз кусочек стекла вывалился наружу.
«Угомонись, или я пристрелю тебя прямо сейчас!» —
закричал Смит и приставил револьвер к голове Харри, одним глазом следя за дорогой. Харри укусил его. Он почувствовал боль от давления на десны и металлический привкус, который появился уже в тот момент, когда в актовом зале он повернулся спиной к Смиту, быстро схватил со стола железную челюсть и запихал в рот перед тем, как надеть наручники. Он почувствовал, как удивительно легко острые зубы вошли в запястье Халстена Смита. Салон заполнился криком Смита, и Харри почувствовал, как револьвер стукнул его по левому колену, а потом упал вниз между его ног. Харри напряг мышцы шеи и потянул руку Смита вправо. Смит выпустил руль и попытался ударить Харри по голове, но его собственный ремень помешал ему замахнуться так, чтобы дотянуться до цели. Харри раскрыл рот, послышалось бульканье, и он снова сжал челюсти. Рот его наполнялся теплой кровью. Возможно, он прокусил артерию, а возможно и нет. Он проглотил. Кровь была тягучей, похожей по консистенции на коричневый соус, а на вкус она была до тошноты сладкой. Смит левой рукой схватил руль. Харри ожидал, что он затормозит, но он вместо этого нажал на газ. Амазон забуксовал на льду, после чего быстро поехал вниз по холму. Бревно треснуло, как спичка, когда в него врезался шведский ретроавтомобиль весом больше тонны, а двери сорвало с петель. Харри швырнуло вперед, когда машина затормозила на бетонном полу и врезалась в корму металлической 12-футовой лодки, которая стояла приподнятая над полом у дверей со стороны моря. Он успел увидеть, что ключ от машины сломался в замке зажигания, после чего двигатель заглох. Потом он почувствовал сильную боль в зубах и во рту, когда Смит попытался вырвать свою руку, но Харри знал, что должен держать крепко. Он не причинял Смиту большого ущерба, даже если прокусил артерию, ведь каждому человеку, наносящему себе увечья, известно, на запястье она настолько тонкая, что Смит мог истекать кровью несколько часов до того, как умереть. Смит снова дернулся, но на этот раз слабее. Харри умудрился краешком глаза увидеть его лицо. Смит был бледным. Если он не выносит вида крови, возможно, Харри сумеет довести его до обморока. Харри изо всех сил стиснул челюсти.
«Я вижу, что у меня идет кровь, Харри!»
Голос Смита казался тонким, но спокойным.
«А ты знал, что когда Петера Кюртона, вампириста из Дюссельдорфа, приговорили к смерти путем отсечения головы, он задал доктору Карлу Бергу вопрос? Он спросил у Берга, успеет ли он, по мнению доктора, услышать звук собственной хлещущей крови из разрубленной шеи до того, как потеряет сознание. Если успеет, то это будет наслаждением, завершающим все наслаждения.